Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергей Марцалёў пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. У Менску працягваюцца яшчэ два працэсы над удзельнікамі плошчы. Расія заклікала Менск прытрымлівацца міжнародных абавязанняў у галіне правоў чалавека. Валюты ў продажы па-ранейшаму няма.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, сёння ў свеце. Галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе Луіс Марена Акампа звярнуўся да суддзяў з запытам па міжнародны ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Каддафі, а таксама ягонага сына Саіфа аль-Іслама і кіраўніка лібійскай выведкі Абдулы аль-Санусі. Пракурор лічыць, што гэтыя асобы нясуць адказнасць за забойствы і пераслед мірных грамадзян, якія ўдзельнічалі ў антыўрадавых маніфестацыях.
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally ordered attacks on...
Ёсць доказы, што Муамар Каддафі асабіста загадваў нападаць на неўзброеных мірных лібійцаў. Ягоныя сілы нападалі на мірных лібійскіх грамадзян у іх дамах і ў грамадскіх месцах. Стралялі ў дэманстрантаў баявымі кулямі, выкарыстоўвалі цяжкія ўзбраенні супраць удзельнікаў пахавальных працэсіяў і снайпераў для забойства тых, хто выходзіў з мячэцяў пасля малітвы.
Snipers to kill those leaving mosques after the prayers.
Заявіў галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе. Кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан сёння з'явіўся на судовым паседжанні ў Нью-Йорку па абвінавачванні ў спробе згвалтавання пакаёўкі ў гатэлі. Строс-Кана затрымалі ў суботу ў нью-йоркскім аэрапорце, калі ён накіроўваўся ў Парыж. Ягоныя адвакаты І яны заявілі, што кіраўнік МВФ настойвае на сваёй невінаватасці. Строс-Кан разглядалі як магчымага кандыдата на пасаду прэзідэнта Францыі ад сацыялістаў на выбарах у наступным годзе. Японія выступіла з пратэстам супраць візіту расійскага віцэ-прэм'ера на спрэчныя курыльскія выспы. Міністр замежных справаў Японіі Такіакі Мацумота выказаў шкадаванне з гэтай нагоды і выклікаў расійскага амбасадара Міхаіла Белага, каб даць яму ноту пратэсту. Дзясяткі тысяч чалавек выйшлі сёння на вуліцы йеменскіх гарадоў з заклікам да адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха. Прэзідэнт Салех, які знаходзіцца ва ўладзе 32 гады, адмаўляецца сысці ў адстаўку, нягледзячы на тое, што ў Йемене ўжо амаль 4 месяцы працягваюцца беспарадкі. Лондонская паліцыя абвясціла, што мінулая начы атрымала папярэджанне пра рыхтаваны ў цэнтры брытанскай сталіцы выбух. Напярэдадні візіту ў Ірландыю каралевы Элізабеты II. Звычайна, у сувязі з атрыманым папярэджаннем у Лондоне ўвялі надзвычайныя захады бяспекі. Адказнасць за забойства пакістанскага дыпламата ў горадзе Карачы ўзялі на сябе пакістанскія талібы. Прадстаўнік талібаў паведаміў, што падобныя напады будуць працягвацца да таго часу, пакуль ЗША не спыняць барацьбу з аль-Каідай на тэрыторыі Пакістану. Былы сукамернік Міхаіла Хадаркоўскага, які абвінаваціў яго ў сексуальных дамаганнях, прызнаўся, што паклёпнічаў на былога кіраўніка ЮКАСу пад ціскам праваахоўных органаў. Пра гэта былы зняволены краснакаменскай калоніі Аляксандр Кучма паведаў інтэрв'ю інтэрнэт-выданню газета «Ру». Кучма таксама заявіў, што нападаў на Хадаркоўскага з ножом не па ўласнай волі, аднак ён адмовіўся назваць імёны тых, хто прымусіў яго гэта зрабіць. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск міжнародных навінаў наступны праз гадзіну. Нагадаю, нас заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в белорусском свете больше подробязно. Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергей Марцалёў пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі. Расія заклікала Менск прытрымлівацца міжнародных абавязанняў у галіне правоў чалавека. Нацбанк дазволіў прадаваць даляры ў абменніках па 4,5 тысячы, аднак валюты ў продажы па-ранейшаму няма. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Менску працягваліся два працэсы над удзельнікамі плошчы, у тым ліку над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты: Владзімірам Някляевым, Віталём Рымашэўскім, Мікалаем Статкевічым і Дмітрыем Вусам. У судах праглядалі відэа з перадвыбарчымі выступамі кандыдатаў і з падзеяў на плошчы. Рэпартажы з гэтых судовых працэсаў у нашай праграме праз гадзіну. А ў судзе Заводскага раёну Менску завяршыўся працэс над трыма удзельнікамі падзей 19 снежня. Вынесеныя прысуды су старшынер камітэту партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя і кіраўніку перадвыбарчага штабу былога кандыдата ў прэзідэнты Віталія Рымашэўскага Паўлу Севярынцу, журналістцы, жонцы былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірыне Халіб і кіраўніку перадвыбарчага штабу былога кандыдата Мікулы Статкевіча Сергею Марцлеву. Суддзя прысудзіла Паўлу Севярынцу 3 гады хіміі, Сергею Марцлеву 2 гады з выпрабавальным тэрмінам, Ірыне Халіб 2 гады з адтэрміноўкай. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Да будынку суду задоўга да абвяшчэння прысуду прыйшлі каля сотні чалавек. У невялічку залю супрацоўнікі спецслужбаў прапусцілі толькі частку людзей. Журналісты, праваабаронцы, палітыкі, грамадскі дзеячы чакалі вынікаў у калідоры і на ганку. Абвінавачаных, вызваленых з-пад варту залі суду, яны сустракалі кветкамі, воклічамі і аплодысментамі. Першай да журналістаў выйшла Ірына Халіб.
Знаеце што, я вам скажу чесна, да чаго мы дашлі, если мы радуемся таму, што нас пасадзілі не на 10 лет, не на 15, а вот далі возможность мне наконец гуляць с маім ребёнкам, лішыв его, кстати говоря, отца. Меня больше беспокоит приговор моему мужу 5 лет. Я прекрасно понимаю, что мой муж не будет сидеть 5 лет. Я прекрасно понимаю, что его осудили только для того, чтобы потом обменять на Луиса Карвалана, то есть на жратву и кредиты. Вопрос, какую цену за него заломят, я не знаю. Но все это время я пыталась понять, почему меня сначала держали в СИЗО, а потом держали под домашним арестом, хотя по логике вещей, если многим, большинству изменили меру пресечения на подписку, что женщину с ребенком держать под замком. А после заявления моего мужа, которое он сделал в суде, о том, что ему угрожали моей и Данькиной жизнью, я поняла, меня просто держали заложницей. И мужу, знаете, стало быть, говорили, твоя жена и твой ребенок в наших руках, в запертой квартире, под нашим надзором. Они без связи с миром, они ничего не могут никому сказать. Я понимаю, все это время я была заложницей, и мы остаемся заложниками.
Ирина Халіб так само заявила, что будет обскарживать свой присуд. Про незаконность присуду казал вышедший в зале и осужденный на 3 года химии Павел Северинец. Относно мягкое покарание, и он прокомментовал гэтак.
Скажите, я думаю, что будем. Натурально, потому что это незаконно. Политичная ситуация такая, что махчима все зараз. Путин, евразвязан, насколько я разумею, ситуация складаная. Но люди сидят у турмах, экономика разваливается, незалежность под погрозой, падение 19. Нас это показали, что и мы не все робили так, как треба. Зараз треба обняться с свояками, братами и сестрами. После я хочу подъехать на несколько судов, потому что веду, что зараз идут суды. И безумовно треба у церкву, потому что не допускали святара споведи причастия, потому что добро, дякую велики.
Самое легкое покарание с троих осудженных 2 года умовного зневоления отримал Сергей Марцелев. Однако и такой присуд несправедливый, каже он.
Судить людей за то, что они выражали свое мнение, исполняли свой гражданский долг и пришли на демонстрацию, мне кажется абсурдным. У меня есть моральные обязанности перед теми людьми, которые получили реальные сроки лишения свободы или находятся в следственном изоляторе. Я буду продолжать бороться за то, чтобы Николай Игоревич Статкевич, чтобы Александр Трощенков и другие те, кто уже были приговорены, были в конце концов освобождены.
Ирина Халіб тем часом подкреслила, что хоть ее и вызволили из-под хатнего арешту, але осуждение на 2 года тюрьмы с оттерминовкой не дает ей полной свободы.
Я хочу, чтобы вы еще понимали, отсрочка исполнения приговора – это даже не условное неприменение, как у Сергея Марцелева. Это значит, что через 2 года меня будут судить снова. С прокурором, со всеми делами, и суд будет определять. Можно ли сказать, что я встала на путь исправления? Или нельзя сказать? Можно ли назвать меня отныне законопослушным человеком? Ну кто же в нашей стране может назвать оппозиционного журналиста законопослушным человеком? Естественно, никто.
Сказала адразу па вызваленні Ірына Халіб. Родныя і сябры Ірыны Халіб, Сергія Марцелева, Павла Севярынца сустракалі асуджаных, але выпушчаных пад падпіску палітвязню з кветкамі і са слязьмі. У перапоўненым калідоры Заводскага раённага суду Менску са сваякамі і сябрамі палітвязню гутарыў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Бацька Ірыны Халіб Уладзімір наведаў усе паседжанні суду над дачкой і амаль усе працэсу над зяцем Андрэем Саннікавым, асуджаным на 5 гадоў турмы ўзмоцненага рэжыму. І суровий присуд Саннікову і м'якчейший вирок своєї дачці він лічить несправедливими.
Я не приймаю сьогодні ніякі віншування, тому що моїй дачці тільки міняється форма тюрми. Вона по-ранейшому стається в'язнім цього почварного режиму. Їй амаль все заборонено буде. У 10 годин вона, як солдат, повинна бути у казармі. Я не ведаю, які у її будуть далі стосунки з її професії, як у таких околичностях можна увогулі працювати. У мене вельми змрочний сьогодні настрой. Зрозуміло, я радий, що вона буде хоч мати можливість вийти з Даньком на вулицю, чого раніше не було. Ну, але нема у нас ні у кого сьогодні підстав, ні для яких сутішенняв, тому що йдуть гати дикі процеси. 37-й год вернувся в країну, нема права, нема закону, нема нічого. Диктатура звіреє і дичеє з кожним днем.
Мать Ірини Халіп Люцина Бельзацкая каже, як шмат пережила у той час, коли доводилося оформлять опекунство над онуком Даніком.
Горжусь своїм зятем, естественно. І дуже обідно, що іменно такі люди, які должны були составити гордо, вони составляють, в принципі, нації. Вони в тюрмі були. І зараз вот все одно Іра під приговором.
У момент, коли Люцина Бельзацкая казала гэтыя слові, у калідор увялі Павла Северынца без кайданкоў. Яго адпусцілі з-пад варты пад падпіску. Ягоная маці Таццяна уздыхнула.
У тых умовах, у якіх все адбываецца, канешне, адчуваю вялікую палёгку. Таму што зараз на нейкі тэрмін Паша будзе са мной побач, разам, будзе дома. Я смагу паклапаціцца пра яго здароўе. А ўвогуле, лічу, гэта не павінна і было быць увогуле гэтых прысудаў.
Бацька Сергія Марцелева Уладзімір кажа, што калі ягоны сын цягам 2 гадоў зробіць адміністратыўнае правапарушэнне, яго могуць забраць у сапраўдную турму.
Гэта прыговор уже полгода фактически назад был в тюрьме за нарушение правил дорожного движения. Еще 1,5 года без права выезда.
Будете обжаловать или?
Я думаю, что нет смысла. Это беспредел, однозначно.
Падтрымаць падсудных прыйшоў прадстаўнік пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Вельмі, конечно, жаль, что все гэта в нашей краине робится, потому что все это паза законом, и в том лику это присуды, какие были наименее жесткие, а лишь все это так само паза законом, потому что не было на самой справе никаких массовых беспорядков и так далее. Ну, будем смагаться далее.
Старшиня Объединенной громадянской партии Анатоль Лебедько, який сам является обвинаваченным по справе за площу, переконаны, что до перемен в Беларусь штурхая сама улада.
Лукашенко створяет такую ситуацию, якая была в 1994 году, коли люди готовы были голосовать за любого, только не от того, кто представляет уладу. И коли никто думает, что можно посадить кропково неких людей, и это будет означать, что оппозиция эти супротив без головы, это помылка.
То, что теперь робить белорусская влада, это незаконно и аморально, и все менее людей будет это подтримливать, перакананы Анатоль Лебедько.
Павел Северынец адразу после обвяшчэння выроку накіраваўся у Фрунзенский районный суд, где выступил у якости сведки. На суде над Владимиром Някляевым, Виталием Ромашевским, Александром Федутом, Андреем Дмитриевым, Сергеем Возняком и Настой Палаженкой. Суд у Фрунзенском районном суде, процесс гэты протягивается уже 8-й день. И репортаж, как я и казала, про згадзіну. Но зараз слово слухачам свободы.
Расправа Лукашенко над оппонентами в полном разгаре. Судьи, которые только позорят эти высокие звания, озвучивают принятые наверху меры наказания. И я поражаюсь этим людям. Ведь этот произвол не может длиться вечно. Где и как они после этого собираются жить и работать? А главное, в ладу ли со своей совестью, если таковая, конечно, у них есть. Лукашенко ведь, похоже, не устраивает уже никого, кроме определенной части населения, которые любят власть в любом ее обличии. И им все пофиг. Их устроит и каждый последующий глава страны. Показательная оценка Лукашенко результата выступления белорусской представительницы на Евровидении. Опять, по его словам, сплошные враги. И все нас не любят. И наши песни, гимны тоже не любят. Так это же ты, Лукашенко, довел страну до состояния изгоя в мире, умудрился оскорбить и последних своих сторонников. И это не может продолжаться долго, потому что это противоестественно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52. Чаму беларускія ўлады, нягледзячы на негатыўную рэакцыю Захаду, працягваюць выносіць жорсткія прысуды ўдзельнікам плошчы? Ці можа Захад не ўступаць з беларускім рэжымам у гандаль палітзняволенымі? Экспертыза на гэтую тэму ў наступнай гадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергей Марцелёў пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. Севярынец атрымаў 3 гады хіміі, Халіп і Марцелёў па 2 гады з адтэрміноўкай. У Менску працягваюцца яшчэ 2 працэсы над удзельнікамі плошчы. У судах праглядалі відэа з перадвыбарчымі выступамі кандыдатаў і з падзею на плошчы. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч заклікаў Менск прытрымлівацца міжнародных абавязанняў у галіне правоў чалавека. На пасяджэнні Рады па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі прынята рашэнне аб стварэнні кантактнай групы па развіццю грамадзянскай супольнасці ў Расіі і Беларусі. Міліцыя пачала крымінальную справу па факце хуліганства ля дома правасуддзя, дзе судзяць удзельнікаў плошчы. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч заявіў, што прысуды, вынесеныя фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня, не могуць не выклікаць пытанняў. МЗС Расіі, падкрэсліў Лукашэвіч, заклікае беларускі бок больш адказна ставіцца да выканання прынятых на сябе міжнародных абавязанняў у галіне правоў і свабод чалавека. На пасяджэнні Рады ў правах чалавека пры прэзідэнце Расіі прынята рашэнне аб стварэнні кантактнай групы па развіццю грамадзянскай супольнасці ў Расіі і Беларусі. Кантактная група, у прыватнасці, зоймецца экспертызай заканадаўства Расіі і Беларусі з пункту гледжання развіцця правоў чалавека, забеспячэння доступу да правасуддзя, маніторынгам рэалізацыі правоў грамадзян адной дзяржавы на тэрыторыі іншай. Аменская гарадская міліцыя пачала крымінальную справу па факце хуліганства ля дома правасуддзя, дзе вынеслі прысуд былому кандыдату прэзідэнта Андрэю Саннікаву і судзяць яшчэ аднаго былога кандыдата Міколу Статкевіча ды іншых удзельнікаў плошчы. Рэпартаж Алесі Дашчынскага.
Паводле інфармацыі, якая размешчана на сайце менскай міліцыі, у ноч на 15 траўня ў 4 гадзіны 40 хвілінаў ад вартаўніка дома правасуддзя паступіў сігнал, што ў будынку на першым паверсе спрацавала пажарная сігналізацыя. Супрацоўнікі міліцыі, якія прыбылі да дома правасуддзя, знайшлі з тарца будынка бутыльку ёмістасцю 0,7 літра з кнотам і гаручай вадкасцю, а таксама фрагменты трох пабітых бутэлек. Мяркуецца, што бутэлька была напоўнена сумессю бензіну і алею, так званым кактэйлем мол. Агонь пашкодзіў дзверы службовага ўваходу, на сцяне ёсць сляды копаці. Пачатая крымінальная справа за хуліганства. Кіраўнік прэс-службы менскай міліцыі Александр Ластоўскі сказаў, што ўжо дапытана шасцёра падазраваных, але іхніх імёнаў не назваў.
Конкретно обвинение не предъявлено, надо дождаться окончания расследования или хотя бы предварительных результатов. Пока мы можем говорить только об опрошенных с целью получения значимой информации для следствия.
Тем часом у милиции почали выкликать громадских активистов. Поводле координатора правооборонной службы Европейской Беларуси Вероники Лазовской, у московским РУС теперь находятся Александр Кудлаев и его сын Игорь. Раницей у их дома был проведен пиратрус. Так само затримали и потом отпустили неполнолетнего активиста Уладзя Беразовска. У его так само провели пиратрус. Александр Кузлаев поспел поведомить, что его затримание связанное с инцидентом для дома правосудия. Теперь его телефон недоступный, сказала Вероника Лазовская.
Еще раз затримали людей у вечера. Четырех их выпустили, потому что они были неполногодовые. А три человека до сих пор они застают у Руси. Так само по нашей информации наполнено это московский РУС. Именно это я лишу, что у Руси просто спосылаются на то, что там судили Санникова, и тому зараз просто пошли по активистам Европейской Беларуси.
Репортаж Алеся Дашинского. МЗС Беларусі не выключае магчымасці ўжывання кропкавых мераў супраць асобных апазыцыйных палітыкаў і структур. Аб гэтым заявіў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных. Ён заявіў пра гэта ў адказ на магчымыя эканамічныя санкцыі еўразвязу. Пра стаўленне да гэтага жыхароў горадні мы запыталіся сёння на вуліцах гэтага места.
Должны выезжать все, кто могут за границу. Выезжать запрещают, потому что, чтобы ничего другого не было там. Не говорили на правительство наше за границей. Я думаю, так. Ну, неправильно то, что запрещают им.
Да пусть едут, ради бога. Я думаю, что могут ехать везде и всюду. И все. Да я вообще стараюсь не думать. А так, что думать? Голова вспух, лошадь пусть думает.
Почему нет? На то она и увада. А я не выезжаю, мне здесь хорошо.
Раз у нас свобода, значит, каждый может выезжать кто куда хочет.
Власть неправильно ведет себя. Оппозиция в любой стране нужна. Наша оппозиция очень сильно прикрыта. И вообще, ну, как бы я знаком с событиями, что сейчас происходит. Читаю сайты интернетовские. Конечно, возмутительно вообще это все в отношении Санникова все произошло. Я считаю, что этот год, он понесет за собой какие-то перемены глобальные в нашей вообще в стране, в жизни народа, в политике страны.
Послушайте, умные люди все знают, что хорошо, что плохо.
Ситуация, которая у нас происходит на данный момент, это, конечно, ненормально.
Скажите, пожалуйста, а это нормально, например, полякам запрещать давать карту поляка на основании того, что они действовали или действуют на вред польского государства?
Как можно забронить человеку ехать куда-то? Или в Польшу, или на Литву, или же в этот, на Россию?
Каждый имеет право на свое мнение. Просто запрещать им так выезжать за границу, я считаю, это неправильно.
Потому что если не будет какой-то оппозиции, то вообще у нас ничего не будет, не будет прогресса. Понимаете, у нас в Беларуси сейчас стало очень плохо. Я хожу и по магазинам, и продукты подорожали настолько, что дороже, чем в Европе. Я сам бывал в Европе не раз, в Штатах был. Если это будет сделано, вообще у нас будет, я не знаю что. Ну, я вам скажу, что при любой возможности часть людей покинет, особенно грамотных, умных в Беларуси. Потому что практически, я вам скажу сейчас, умных людей в Беларуси практически нету. Исполнители остались. Исполнители, понимаете. А без ума ничего не будет. Я уже даже понимает даже наш президент. Потому что, ну куда? Трудно не сравнить, скорее там восточная страна. Но, судя по замашкам, мы близки к востоку. Потому что у нас какое-то непонятно, то ли ханство, то ли колхоз, я толком не знаю.
А питание на улицах городни. И снова слово слухачам свободы.
Как освободить политических заключенных в Белоруссии? Надо предать их международному суду, который справедливо разберется в действиях власти белорусской. И тогда будет видно, кого надо наказать, кого выпустить на свободу. А международный суд поднят так вопрос, он имеет право.
Лукашенко, выступая перед депутатами, сказал, что его тошнило от выступления кандидатов. И они же выступали только 2 недели. А як нам терпеть? Як он каждый день мелькает на экране у час вечерних новостей.
Интересный факт. Я 5 лет добивалась в судах погашения задолженности по алиментам. Все судьи и судебные исполнители были представителями мужского пола. В основном давили на меня, требуя, чтобы я отказалась от претензий. Хоть это пустяковое гражданское дело, и решение здесь просматривается однозначное. В пользу истца. Всех участников событий 19 декабря судят женщины. Какое-то странное совпадение. Мужчины боятся будущей ответственности и переложили все на женщин? Или это уловка в надежде, что женщин, мягкотелые демократы, потом пожалеют?
Вы можете телефоновать нам на номер Минску 266-39-52, а так само покидать свои меркования на сайте свобода.орг.
Чому Россия погодилась дать Беларуси утроя меньше грошей, чем просил официальный Минск? Где еще Беларусь может терминово отримать кредитную поддержку? Какие внутриполитичные наступства будет иметь решение Москвы и значное падение курсу белорусского рубля? Над этими питаниями праским акценте разважаются шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и финансовый аналитик Сергей Чалы.
Слухайте эту передачу у ближайшие хвилины. По-ранейшему нема ясности у ситуации на валютном рынке. Большиня коммерцийных банков надалей тримают рекомендованный Нацбанком курс у 4000 за доляр, хоть особо узняли этот показник еще на 1500 рублей. Тем часом на межбанковской бирже доляр подскочил до 6300. Набыть доляры, евро, гроши інших країн в обменных пунктах по-ранейшему немагчимо. С протягом темы Игорь Корней.
На переконанне фінансавага эксперта Дмітрія Волаха, гэта азначае толькі адно. І курс у 4500 занадта малы, каб гаварыць пра нармалізацыю агульнай сітуацыі. па яго словах, ад палавіністых захадаў нацбанку, які рубель нібыта адпусціў, але ўсё адно намагаецца кантраляваць рынак, плёну няшмат.
Свободный курс образования. То есть рынка нет как такового, и всегда происходит такая ситуация, что когда, допустим, курс отпускается, вот в ситуации нехватки, сначала все боятся, потом появляется предложение, обычно максимальное, которое может быть, и потом происходит падение. Но для того, чтобы оно вот было, нужно отпустить, чтобы 2 недели хотя бы подержалось.
У коммерцийных банках неохотно говорят про максимальные перспективы развития ситуации. На умовах анонимности погоджаются с тем, что наилепшим выездом было бы реально отпустить рубель, а динамика попыту и пропановы на валюту зарабила бы свою справу. Але наракаюць на абмежаванні ў дзеяннях, бо Нацбанк не заспеў да такой значнай дэвальвацыі. У выніку, як прызнаецца прадстаўніца аднаго са сталічных банкаў, гэтая няпэўнасць стала проста невытлумачальнай.
Нацыянальны банк у гэтым адношэнні прыняў пазіцыю не ўмешвацца, пры тым, што людзі-то відаць абратнае, получаецца, што сітуацыя разварачваецца, не ў лучшую сторону.
Некаторыя эксперты прагназуюць, што істотна на фінансавым рынку нічога не будзе мяняцца, прынамсі да 19 траўня, калі Менск плануе наведаць прэм'ер-міністра Расіі Уладзімір Пуцін. На іх думку, беларускія ўлады ўсё ж спадзяюцца націснуць на расійскі ўрад, каб той перагледзеў сваю пазіцыю адносна скасавання ранейшых дамоўленасцяў на выдзяленне Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Эканаміст Леў Марголін лічыць, што ў прынцыпе бакі могуць вярнуцца да абмеркавання пытання. Аднак цяпер гэта будзе прадугледжваць патрабаванне вялікіх саступак з боку Менска.
Пытання, там, думаю, засталіся не фінансавыя, а эканамічныя, з мазам. Тады мы бачым рэальныя патрабаванні.
Эканаміст Леў Марголін. Чыноўнікі вертыкалі ў рэгіёнах пачалі выконваць патрабаванні Александра Лукашэнкі аб узмацненні дысцыпліны. Кіраўнік краіны нядаўна запатрабаваў выкарыстоўваць дзеля гэтага практыку андропаўскіх часоў. І ўжо ў рэгіёнах вядомыя факты, калі ладзяцца аблавы на прагульшчыкаў, вяртаецца пісьмовы ўлік знаходжання людзей на працоўных месцах, а таксама кантроль за ідэалагічнай і кадравай працай. Пра падрабязнасці інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Віцебску штодня чакаюць андропаўскіх праверак. Нават выкладчыкаў школ і ВНУ, якія працуюць па раскладзе, а не ўвесь працоўны дзень, змушаюць знаходзіцца на працы з ранку да вечара, паведамляе Браніслава Станкевіч.
З гэтай нагоды ўвялі кантрольныя шчыткі, распавядае спадарыня Вольга, настаўніца адной з віцебскіх школ.
У нас адмічаюць ўжо там зауч, када ўход, када прыходзіць, кода ўходзь тоже.
Пра тое самае гаворыць і настаўніца іншай школы, спадарыня Людміла.
У нас же новы начальнік РАО, поэтому он объезжает все школы сидят на работе, не то слово. Но у нас, честно говоря, сильно приспособленная школа, очень холодно бывает.
На незручности для наставников у Витебска уваги не звертают. С недавнего часу инший клопот. Александр Лукашенко запотребовал вспомнить, как у андроповские часы мацевали працовную дисциплину, обгрунтовавши это высновами с недавнего теракту у Менским метро. Тому следом за средней школой номер 35, где учились двое обвинувашенных у теракции витебских хлопцев, усе школы только что пережили проверку выхаваўшай працы и захаванности в учебной зброи. Теперь у школе все как у войску, каже наставница спадарня Вольга.
Тут тоже приходила проверка, как в армии. Теперь надо в каждом шкафу список всего, что там лежит и хранится.
Гомельщина. У Речицы милиция проверяла у краме юбилейных покупников, кто они и чему пришли закупляться у працовный час. Под эту процедуру трапила предпринимательница, яка и поведомила про ее мясцовому представнику громадского руху за свободное развитие предпринимательства Олегу Шабетнику.
Закрыли магазин, милиция на выходе. И все, кто там находился, переписывали, спрашивали, работает или не работает.
Подобные методы узмацнения працовной дисциплины уводились в 80-е годы минулого стагоддзя под час керования генсека КПСС Андропова. Пригадывая была сопрацовница областной организации «Спадарня Мария».
Я хорошо помню андроповские времена. При входе в нашу областную организацию поставили стол, посадили за него сотрудницу Галину, далее бухгалтерскую книгу, и мы все в ней расписывались. Ну, кто когда пришел, кто когда ушел. Длился этот маразм, конечно, недолго, но страху на людей в первые дни нагнал.
Градзенщина. У городе отбылися первые проверки громадзянов, якія у рабочий час были не на працы.
Один из рабочих расповедая мне, что за часами Андропова подобные проверки ладили не только у крамах, а и в кинотеатрах, на вот у лазнях, але у вынику это ничего не дало.
Просто уже со всех сторон пытаются оказывать давление, и все. Запугивание просто людей идет, шарахает, что они этими проверками решат? Какой экономичным повлиять, все стоит, сколько мне не работает. А никого не ловят.
Кіраўнік незалежнага прафсаюза ААД «Гродна Азот» Сергей Антусевич таксама лічыць, што гэтыя праверкі скіраваныя перш за ўсё на запалохванне людзей у сітуацыі, калі краіна перажывае цяжкія эканамічныя праблемы.
Калі пусцілі ў ход адміністрацыю прэзідэнта і камітэт дзяржконтроля, які будзе за гэтым займацца праверкай там наяўнасці людзей на працоўных месцах і гэтак далей. Ну, гэта азначае толькі тое, што, відаць, можа ператварыцца ўсё гэта фарс нейкі, не больш таго, таму што гэткім чынам мы можам дайсці там да неведама чаго, да нейкіх працоўных атрадаў.
На Магілёўшчыне з праявамі андропаўскіх метадаў умацавання дысцыпліны першымі сустрэліся будаўнікі і працаўнікі вялікіх прадпрыемстваў. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
На будоўлях рэгіёну штогод фіксуюцца дзясяткі фактаў парушэння працоўнай і тэхналагічнай дысцыпліны. Будаўнікі нярэдка гінуць. Працаўнікі не супраць паляпшэння умоваў працы і наогул дысцыпліны на аб'ектах. Аднак што да андропаўскіх метадаў барацьбы за гэта, дык тут яны выказваюцца рэзка і эмацыйна.
Не тлучыцца, не адпрасіцца нікуда, не заяўленне напісаць, ты должен быць на працоўным месцы. Сакращаецца праграма будаўніча на 40%, поэтому людзей легче будзе выганяць з працы. Зразумела, што пад гэтым предлогам будуць убіраць людзей негодных. Людзі, што рабілі, тое будуць рабіць. Як пілі, так і п'ють, так прагулілі, кралі, то так і будзеш.
Сітуацыю з чарговым нововядзеннем улады па ўмацаванні працоўнай дысцыпліны сябры незалежных прафсаюзаў успрымаюць як працяг дзейнасці па сакабаленні працоўных, гаворыць кіраўнік суполкі свабоднага прафсаюзу беларускага на Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў Міхаіл Кавалькоў.
У нас уже есть крапасное право, да, контракты, а это будет еще усиление крапасного права, когда работнику завода, возможно, ему и нужно будет уйти во время работы, даже в связи с отсутствием работы, будет сидеть от звонка до звонка на заводе. Но это вызовет очередное недовольствие работников. Они так уже ущемлены во всем этим работяги.
Прогучаў рэгіянальны агляд свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабоды, праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергей Марцалёў пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. Севярынец атрымаў 3 гады хіміі, Халіп і Марцалёў па 2 гады з адтэрміноўкай. У Менску працягваюцца яшчэ 2 працэсы над удзельнікамі плошчы. У судах праглядалі відэа з перадвыбарчымі выступамі кандыдатаў і з падзею на плошчы. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч заклікаў Менск прытрымлівацца міжнародных абавязанняў у галіне правоў чалавека. На пасяджэнні Рады па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі прынята рашэнне аб стварэнні кантактнай групы па развіццю грамадзянскай супольнасці ў Расіі і Беларусі. Міліцыя пачала крымінальную справу па факце хуліганства ля дома правасуддзя, дзе судзяць удзельнікаў плошчы.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – падзенне курсу беларускага рубля, палітычныя прычыны і наступствы. Чаму Расія пагадзілася даць Беларусі ўтрая менш грошай, чым прасіў афіцыйны Менск? Дзе яшчэ Беларусь можа тэрмінова атрымаць крэдытную падтрымку? Якія ўнутрыпалітычныя наступствы будзе мець рашэнне Масквы і значнае падзенне курсу беларускага рубля? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і фінансавы аналітык Сергей Чалы. Чаму Расія адмовілася выдаць Беларусі крэдыт тым памеры, які афіцыйны Менск прасіў? Як вынікае са словаў міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына, замест 3 мільярдаў даляраў, якія запрошвала Беларусь, можа быць выдадзены толькі 1 мільярд. І Нацыянальны банк ўжо ў сераду, як толькі стала пра гэта вядома, зрабіў выснову з расійскай пазіцыі, апусціўшы курс з 3 тысяч рублёў за даляр да 4 тысяч, і гэта, магчыма, яшчэ не мяжа. Дык вось цікава, чаму не далі? Большасць экспертаў прадказвала, што ўсё ж такі дадуць. Ну, магчыма, шмат за гэта папросяць, але дадуць. А вось чаму ж гэтыя прагнозы не спраўдзіліся? Фёдор, як вы мяркуеце?
Ну, во-первых, мне кажется, это еще не самое последнее слово. потому что министр финансов Кудрин – это, конечно, крайне влиятельный чиновник в России, и всем известно, что он пользуется 100% доверием премьер-министра Путина, но, тем не менее, есть... у него начальник, который, в принципе, может не то чтобы передумать, но, скажем так, позицию скорректировать. Так что я бы совсем эту возможность не закрывал. Тем не менее, почему не дали сейчас и почему вообще Россия столь сдержанно себя ведет? Во-первых, Александр Григорьевич как-то уж очень много последние месяцы говорил всего, в том числе и персонально в адрес, кстати говоря, того же Алексея Кудрина, были очень резкие и оскорбительные высказывания. В общем, довольно странно после этого ожидать такой симпатии личной, а все-таки личные мотивы роль играют. Во-вторых, я думаю, что Кудрин в особенности, но и прочие российские руководители тоже, они все-таки давно уже отошли от идеи, что надо помогать Беларуси просто потому, что это союзное государство, а все-таки пытаются смотреть на эффективность этой помощи. И, исходя из той ситуации, в которой сейчас находится белорусская экономика, будь это 1 миллиард или даже будь это 3 миллиарда, очень велик шанс, что они просто улетят в черную дыру, ничего по сути не изменится, возникнут долги у Беларуси, а у России возникнет ощущение выброшенных денег. И я думаю, что здесь... Вот чисто экономический расчет, ну, то же самое, как, в конце концов, когда МВФ или кто-то еще дает деньги, они же все-таки смотрят на какую-то политику, которая проводится. Так что здесь Россия поступила, как мне кажется, рационально. Ну и, конечно, в целом отношения с Белоруссией довольно сильно испортились за последний год. И хотя вот после выборов вроде как считалось, что они... выправились несколько, но на самом деле ничего особенно революционного не случилось. То есть в Москве как Александру Григорьевичу не доверяли, так и не доверяют.
Андрей, вот Федор сказал, что это еще, махчима, не опошнее слово Москвы. Сапраўды, на наступном тыдне приезжает Путин. Але тут варто звернуть увагу, что заява Кудрина была все-таки зроблена публично, урби и орби. Больше того, не без здеку пораю Беларуси звернуться до МВФ, до третьих краин, бо российского кредита может не хапить. Як вы интерпретуете этот прогноз многих, який не справдился? Это что, хросный батька 5?
Мы не ведаем докладно, какие умовы ставила Москва для выделения этого кредита. Говорилось, что это потребовалось робить более жесткой кредитно-финансовую политику в Украине. Были некие намеки, гучали на конт того, что Москва так само хотела бы гнуткости курсу белорусского рубля. Так само не раз официальные особы России, посол России в Минску, Суриков, який, здається, з доволі великої симпатії ставиться до керівництва країни, в якій він працює, ось вони так само згадували питання приватизації. І ні по одним з цих питань з руху не було. Приватизація не поскорилася в Білорусі. На валютному ринку залишається повний безпорядок, утворилися тепер уже 34 різні курси. У цій ситуації все рівно, здається, Мінську діватися не буде куди. Вельми показання, що Лукашенко ці останні місяці у відносинах до Росії мовчить. Ті заяви, які були кривні, як сказав Федор Лук'янов на адрес Кудрина, на адрес навіть вищих російських керівників, вони всі датувалися минулим годом. У цьому році абсолютне мовчання. Але ось вчора знову Лукашенко знову сказав, що нам подкидывают реформы. И это и снова же таки своего рода отказ, хотя там говорилось больше про Захад, что там про пятую колонну он подкидывает реформы. Але вот сегодня реформы потребовала Москва, а Лукашенко и снова сказал, что он их не будет робить.
Сергей, я нагадаю, шмат кто казал, что ну да, там Россия то и запотребует, вот запотребует Белтрансгаз, переход на один рубель, но все-таки гроши-то даст. Ну, за империю треба платить. А вот сказала, не буду платить.
Тут Вообще надо немножко сдалека начать. Дело в том, что ведь известно, что об этом кредите Беларусь опросила в России еще летом прошлого года. То есть ему уже скоро год будет вот этой истории. И, конечно же, в тот момент неизвестно было, что вот ситуация станет настолько критической. Это раз. Второе, когда я говорил о том, что Россия этот кредит даст, я, в общем, исходил из того, что действительно ни для кого не было секретом, что этот кредит будет проеден. Какого бы размера он ни был, это понятно, потому что, в общем, действительно ситуация напоминает 98-го года в России, когда при искусственном завышенном курсе рубля за 6 рублей за доллар понятно было, что его не удержать, и в топку, в общем, можно было любое количество денег пустить, и все они были бы проедены за очень короткий период. Поэтому здесь, в общем, не в сумме дело. Мне просто кажется, что когда вот в активную фазу перешли вот эти переговоры относительно выделения кредита, ведь почему Беларусь обратилась к России вот именно так, как бы эксплицитно, при том, что закулисные переговоры шли давно? Именно для того, чтобы показать, что нет, мы к КВФ обращаться не будем, они вот такие нехорошие, они от нас много чего требуют, того, чего мы пойти не можем, а Россия, в общем, не требует ничего. И вот Россия как раз начала действовать довольно таким интересным способом. Вот, мне кажется, можно объяснить многое вот ее поведение. В частности, обратите внимание, что она сказала, что и мы, в общем, тоже хотим программу, которая бы напоминала там программу МВФ. Чтобы не просто так вот дать кредит, а чтобы это вот какая-то была под какую-то определенную программу и так далее. Всем прекрасно понятно, в общем-то, что никакой серьезной программы без специалистов МВФ белорусское правительство не способно написать, и что все это, в общем, ритуальные пляски. И вообще говоря, ведь обратите внимание, что вот у России очень много таких вот имитационных таких проектов, которые вот все как у взрослых. Вот тот же Евразес, это ведь такой собственный МВФ. Вот там ОДКБ, это такое вот собственное НАТО. Как бы вот мы тоже хотим выглядеть как МВФ. Давайте мы тоже потребуем каких-то условий. Ну хорошо, давайте. Вот это вот предложение, давайте мы разделим этот кредит на 3 миллиарда на 3 года, это ведь в чистом виде калька с предложения Сикорского и Вестервеля накануне выборов, когда они тоже говорили, правда, о 3 миллиардах евро, но ровно так же на 3 года. Мне кажется, что это вот абсолютно такие имитационные поведения в данном случае России, что вот мы тоже выглядим как Запад, мы вот такие серьезные ребята. То, что эти деньги, в общем, по большому-то счету нам на самом деле не нужны, ну, для экономики, потому что действительно они ничего не изменят и скорее просто продлят агонию. А почему вот, видимо, все-таки вот такая позиция как бы России сейчас образовалась? Я исходил из того, что для России выгодно увеличение задолженности Беларуси перед Россией именно для того, чтобы потом можно было на переговорах относительно этой задолженности, когда станет понятно, что денежных ресурсов возвращать ее нет, и, видимо, станет вопрос конвертации долгов в собственность, ну, чтобы переговорная позиция была сильнее. Тем более, что, по большому счету, эти 3 миллиарда – это процент российского бюджета, это, извините, и, в общем, это для нее копейки. Вот. Но, видимо, вот это означает, что изменилась, как сказать, надежда России на то, что что-то серьезное можно будет выторговать. И что, видимо, может быть, даже немножко пережали вот в этих переговорах, потому что все больше возникает вот ощущение от высказывания нашего высшего руководства о том, что, вот помните, знаменитые «в землянки пойдем, но достойную жизнь народу обеспечим», что, ах, еще и Россия, значит, так себя ведет, ну, тогда и, значит, и не будем к ней обращаться вообще. И в этом смысле, как вы говорите, издевательская фраза на пресс-конференции Кудрина о том, что обращайтесь в МВФ, я на самом деле считаю, что это, в общем, правильная фраза. Если бы она была произнесена еще там год назад, весной прошлого года, я аплодировал ей всеми руками, которые у меня есть, это действительно правильный рецепт, именно туда и надо обращаться.
Федор, вы уже пригадали про эту реплику Кудрина на конт МВФ, ну и саправды, вот Беларуси зараз треба перехопить грошей, в яких ей отмовила Россия. Ці може яна гэта зрабіць? Бо, наколькі я ведаю, скажем, Міжнародний валютний фонд якраз, в принципі, становча ставився до такой перспективи, ну, при умові зрозумілої реформи. Але, окрамя, так би мовить, меркування експертів фонда, спеціалістів фонда, є ж все ж таки і борт, є правління, яке приймає рішення. Ну, а які є зараз стосунки Білорусі з Європою, з Сполученими Штатами, ну, яно відомо, всім пам'ятне яскраво яскравое визначення Борозу «Інші козли». Так вот, эти іншие козлы, включаючи Борозу, коли стане питання, давать Беларуси гроши или не давать, яны и проголосуют «за». Скажем, каб оборонить Беларусь от российского империализма. Ти все ж таки не.
Ну, российский империализм, как было выше сказано, себя ведет несколько иначе, чем обычно. Поэтому, может быть, его угроза как раз ниже, или, во всяком случае, не непосредственная угроза. Что касается упомянутых козлов, то как-то очень трудно себе представить, что они сейчас проголосуют за выделение средств Беларуси. Ну, во-первых, за козлов, что называется, надо отвечать. Может быть, полемика, но как-то Александр Григорьевич перешел некую границу про Борозу и про прочих, и про Януковича и так далее. А во-вторых, прям скажем, у вышеупомянутых козлов сейчас своя ситуация настолько тоскливая. Конечно, это деньги небольшие, в принципе, которые нужны Минску, но, с другой стороны, таких, из таких вот крох оно и складывается. А у Европейского Союза, помимо заново, в общем-то, запылавшей Греции и Португалии, так еще и вообще перспектив масса интересных по части спасения собственных членов, что делается тоже с участием МВФ, потому что вот эти вот кредиты на спасение, в управление ситуацией, они состоят пополам из фонда стабильности Европейского Союза и Международного валютного фонда. Так что я думаю, что сейчас вот эта вот логика «давайте его поддержим, а то его Россия окончательно сожрет», вряд ли сработает, если вообще на это Лукашенко рассчитывает, поскольку, по-моему, сформировался в ходе событий последних месяцев, вот с декабря, сформировалось стойкое убеждение в Европе, что, в принципе, это поиграть-то можно было бы, но только не с этим игроком. То есть любой другой человек на месте Лукашенко, пусть это вообще, ну, условно говоря, сын даже его или любой ближайший соратник, это сразу другие возможности. Но вот с ним, боюсь, что уже Европа не захочет просто садиться за игровой стол.
Мы протягнем передачу «Пражский акцент» после напоминку про основные подеи дня. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергій Марцелю пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. Севярынец атрымаў 3 гады хіміі, Халіп і Марцелю па 2 гады з адтэрміноўкай. У Менску працягваюцца яшчэ 2 працэсы над удзельнікамі плошчы. У судах праглядалі відэа з перадвыбарчымі выступамі кандыдатаў і з падзеяў на плошчы. Офіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч заклікаў Менск прытрымлівацца міжнародных абавязанняў у галіне правоў чалавека. На пасяджэнні Рады па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі прынята рашэнне аб стварэнні кантактнай групы па развіццю грамадзянскай супольнасці ў Расіі і Беларусі. Міліцыя пачала крымінальную справу па факце хуліганства ля дома правасуддзя, дзе судзяць удзельнікаў плошчы.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – падзенне курсу беларускага рубля, палітычныя прычыны і наступствы. Федор, а як вы думаете, какие-нибудь экзотичные там, может, друг Уга допомог бы, может, Гурбангулы новый сябра, может, ну, я не ведаю, Китай, в свой час в Беларуси шли размовы, что там 15 миллиардов Пекин, да, я, правда, куда-то делись, непонятно, но, может, они здесь и есть в загашнику, может, есть такие варианты, вот, компенсовать это, там, 2 миллиарда какими-то от третьих краин, уже не от МВФ.
Гурбангулы и Уга я бы сразу отверг, они не будут в это, им незачем просто, и у них нет необходимости какой-то особой политической или экономической поддерживать белорусскую экономику. Одно дело на словах, другое дело все-таки что-то от себя отщипывать. Вот что касается Китая, то, в принципе, я бы легко мог себе представить, что Китай, ну, насчет 15 миллиардов не знаю, но уж 2-3 миллиарда или 3, это для них вообще ничто, это какие-то карманные деньги от Китайского центрального банка. Вполне могли бы. Но здесь, как мне кажется, сработает другая вещь. Китай, крайне осторожно себя ведет тогда, когда можно заподозрить, что он вмешивается в чужие политические игры там, где это его непосредственно не касается. Я думаю, что с китайской точки зрения, в принципе, так сказать, прикупить, грубо говоря, Беларусь, это было бы неплохо, полезно на будущее, мало ли что. Но, с другой стороны, учитывая, что это такая тема довольно болезненная для России, которая все-таки хотела бы сама тут разбираться, ну и Европа тоже интересуется. Вот Китаю встревать в эти дела с перспективой, ну, как-то несколько раздражить партнеров, которые ему важны в других отношениях, та же Москва или те же европейцы. Я думаю, что они просто из этих соображений не будут вмешиваться.
Андрей, а вы згодны с этой оценкой, именно когда мы будем говорить про МВФ и про Европу? Ци все-таки вот это довольно звыклый механизм, так бы мовить, дорогие европейцы, хоть вы и козлы, але обороните нас от российской экспансии, как российский триколор не взвился над Минском. Давайте гроши за это.
Мне кажется, что это уже засталось в минулом. Пошняя резолюция Европарламента, якая вот учора была принята, першиню говорить про кропковые экономичные санкции супрать Минска, и выглядая на то, что Европа готовая пойти на эти кропковые экономичные санкции, и среди их там будет пункт об неподтримце белорусских просьб об финансирование в сусветных финансовых организациях. Больше реалистичным, мне подается, это прорыв в сфере приватизации. Говорка приватизации, скажем, частки доли у Беларусь-Калии або белорусских нафтоперепрацовщих заводов, ци, может быть, неких телекоммуникационных компаний, скажем, МТС, ци Белтелекама, это больше реальные махчимости. Уже в минулом годе проводился попередний зондаж на конт продажу Беларусь-Калия, и белорусский бок хотел это продать Китаю, каб не продавать этого ни немцам, ни России. Тут для нас у середине краины есть пэвная доля сюрпризу во всем тем, что отбывается. Бо, с одного боку, все мерковали так, что, ну, все ж таки продадут они 25%, там, те, не знаю, 49% Беларусь-Калия, и этим покрыют бягучие потребы, покрыют той дефицит бягучего рахунку, який увесь час узрастал. Так само мерковали мы все, что, ну, Россия даст все ж таки кредит там под некие умовы, на некие соступки вымусить, але дасть. Так само не дала. И третья речь, что так само сдается, что лукашенковцы пролечилися, принамсі тактично, питанні митного союза и одиной экономичной просторы, якая формуется. Бо да, агульной дефицитности этой лукашенковской экономики еще додалися пошлины на автомобили, які сапраўды вымылі зараз некалькі мільярдаў даляраў з краіны. А яны гэтага не прадбачылі проста, яны хіба што не чакалі, што не заклалі гэтага ў свае разлікі. Дык вось, беручы агулам, ну так, скора будзе 1 ліпеня, аўтамыты павысяцца, адпаведна, рэзка знізіцца імпорт аўтамашын, гэта, напэўна, трохі знізіць дэфіцыт замежнага гандлю. І я мяркую, што недзе кулуарна протягиваются перемовы о приватизации. Сюда приезжали с Урал-Калия, были размовы на конт того самого МТС. Вот те гроши, они могут часово уратовать ситуацию, или только часово, бо причина белорусских валютных проблем теперь, потому что у этом годе, покуль что вот, коли брать личбы первых 3-4 месяцев, дефицит бягучего рахунку напевно, уже перевысил 20% от ВУП. По выниках года, видать, адмовная сальда замежного экономичного гандля Беларуси могло бы скласти 10 миллиардов, если бы не были приняты вот эти драконовские меры на валютном рынке. У минулые годы это было 6 миллиардов.
Сергей, вот Андрей уже пригадал этот выступ Лукашенко в Александрии, где он, так бы мовить, светился оптимизмом, что, вот цитата, «праз месяц-два мы забудем эти валютные проблемы». Ну и в черговый раз, саправды, адмовно выказался про реформы, про якія за день до того казали не только там Адмарозки и Пятая колонна, а как раз Спадар Кудрин. Что нам подкидают, это, значит, реформы, это реформы разбурения. Ну, а вот, как бы, все ж таки, что будет робиться та? Гэта сапраўды палітыка, вот так вот і будзе, і тады не зусім зразумела, адкуль жа ўсё ж такі возьмуцца грошы. Ці это такое, так бы мовіць, заклінанне змеяў масавых забабонаў, а насамрэч, ну, магчыма, будзе рабіцца тая ж прыватызацыя?
Ну, можно я немножко про вот эти вот кредиты скажу еще, что, ну, мне кажется, мы просто неправильно ставим вопрос, потому что ведь задача-то состоит вовсе не в том, чтобы деньги найти, потому что, еще раз подчеркиваю, что это всего лишь отсрочит как бы принятие очень каких-то жестких мер, либо просто само катастрофически произойдет вот как корректировка этих макроэкономических дисбалансов. То есть тут вопрос состоит не в том, чтобы где найти деньги. Найти деньги — это, ну, хорошо, 2, 3, 4 месяца еще вот мы там будем оттягивать конец. И что? Ну, это ничего не меняет. Вопрос стоит, на самом деле, именно вот в изменении модели экономического роста, который весь целиком с 2006 года, это можно четко проследить, он целиком финансировался за счет вот внешнего сектора. И чем выше мы административно стимулировали рост ВВП, тем больше нарастали эти дисбалансы. И похоже, что до сих пор еще на самом верхнем уровне понимания этой причинно-следственной связи нет, потому что вы наверняка помните выступление президента, такая вот большая импровизированная пресс-конференция на субботнике апрельском, когда он сказал о том, что как же так, у меня вот ВВП растет на 11%, сейчас вот были свежие данные, 12,5% уже год к году, и при этом валютная проблема. Как же так? Непонятно почему, все же хорошо. А вот как раз-таки это одно связано абсолютно с другим напрямую. Это с одной стороны. Поэтому вопрос вовсе не в том, чтобы найти деньги, не в том, чтобы там обратиться к МВФ там, и так далее. Вопрос на самом деле стоит о том, что для того, чтобы ситуацию сбалансировать, необходимо, в общем, отказываться от всей вот идеологии белорусской государственности, уникальной там белорусской экономической модели, которую вы знаете, что она за долгие годы доказала свою эффективность. Кстати говоря, в общем-то, это и Moody's, агентство рейтинговое, отметило в своем стейтменте, когда понижало рейтинг суверенных наших долгов, оно сказало именно вот о существовании этих двух рисков. Первый – это риск кассового разрыва, о том, что внешнего финансирования не хватит, скорее всего, на этот год для того, чтобы закрыть дефицит текущего счета. И второе – это те меры, которые необходимы для того, чтобы сбалансировать внешний счет. Эти меры, они полностью противоречат всей идеологической риторике, накопленной за последние там 15-17 лет. Поэтому то, о чем вы говорите, стабилизируется через 1-2 месяца. Это, конечно же, заклинание. Вспомните, что на той же самой пресс-конференции, импровизированной во время субботника, президент говорил, что завтра-послезавтра, то есть 1-2 дня, теперь 1-2 месяца. Там, через 1-2 месяца вполне возможно, что будет сказано там, через 1-2 года и так далее. Более того, ведь обратите внимание, что непонимание того, что происходит, растерянность, и как же так, вот все же было, вот только что же было хорошо, такая потрясающая победа, только что мы отрапортовали по итогам года на вот четвертом всебелорусском собрании, все отлично, победили всех отморозков, да, всех там боевиков там и так далее, вот осталось, да, какая-то, видимо, пятая колонна непонятная, но всех вот таких активных победили. И что же это происходит сейчас?
Сергей, у меня как раз на конт боевиков и отморозков наступное питание. Как вы лечите, вот какие внутриполитичные наступства будет иметь и это решение России, и ситуация с курсом? Ну, вот так сдается, что, как бы тримать гроши с Заходу, треба с Заходом мириться. Для этого не кепско было бы вызволить политвязнев, яких судовая система белорусская зараз, наоборот, пече. Так вось будзе рабіцца так, ці будзе рабіцца наадварот, паколькі ўсё ж такі курс упал, людзі збеднелі, так каб у іх не было ўсякіх думак стаць баевікамі, вот тых баевікоў, якіх уже злавілі, ім трэба даць такія срака хорошыя. На ваш погляд, наступствамі вось этой сітуацыі будзе лібералізацыя ці яшчэ далей завінчывання шрубак?
Нет, либерализация уже снята с повестки дня, на самом деле, к концу, вот практически после 19 декабря, это было очевидно, это было видно, каким издевательским способом была принята, значит, директива номер 4 о либерализации, которую обещали еще с апреля прошлого года и подписали ее 31 декабря, ладно, обещали там в течение года, вот им она в течение года. Просто по той простой причине, что вовсе уже не те интересы необходимо учитывать и не те интересы необходимо задабривать. Что сейчас уже не номенклатура обеспечила результат победы на выборах, как было в предыдущие разы, то есть вот местной власти подсчет, а силовики. И вот их интересы сейчас на самом деле находятся на переднем крае. Остановить, как бы, видимо, этот маховик действительно очень сложно. И что действительно изменилось после 19 декабря и после, скажем, мартовского и ныне длящегося валютного кризиса. База поддержки тает, как снежный ком под лучами солнца. То есть, в общем, мне кажется, вот уже сейчас в обществе всем все понятно, что стратегии нет, будущего нет. Что то, куда нас вели, это был такой круг почета. Вот с чего мы начали в 90-е, ровно, значит, мы вот в 90-е и вернулись. Что у атамана золотого запаса нет, но никаких легальных, никаких безопасных механизмов выражения своего недовольства и протеста нет. И поэтому я думаю, что никаких серьезных политических последствий, к сожалению, не будет.
Ну, что закручивание гаек где-то тут не можно не сгодиться уже. До какой ступени их можно закрутить, покуль они, покуль разьба у них не взлететь. Это пытание. Але я б хотел тут інший момент закрануть. Лукашенко ж побудовал такую систему, якая цалкам залежыць ад Расіі. Ён пабудаваў такую дзяржаву, там, ці квазідзяржаву, кіраўнікоў якой Расія можа ставіць і знімаць. І вот дай ты зараз, што Расія, вот давайте уявім, што Расія, ну, яшчэ 3 месяцы, скажам, патрымала гэты крэдыт, 6 месяцаў, 9 месяцаў. А што будзе тады? Што грошай-то ў краіне нема? Грошей нема не только в обменниках, и нема у Национальном банку, их хапая только на самые непосредные потребы. И тады, каким чином может тады почать развиваться гэтая ситуация? Могут быть всякие нечаканности. Насамрэч, сёння Москва трымае будучыню беларускага кіраўніцтва в своих руках, як бы яно тут не пыжылася.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько, редактор часопісу «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов и финансовый аналитик Сергей Чалык.